Мы с вами продолжаем нашу нелегкую беседу. Вот у нас остались три врага. Это иллюзия, зависть и безумие. Мы будем беседовать на эту тему. Итак, я хочу вам дальше сказать о том, что эти все враги, они как бы стимулируют друг друга. То есть, как я уже говорил, вожделение стимулирует гнев, гнев стимулирует жадность, жадность стимулирует иллюзию. Иллюзия делает, рождает в человеке зависть. И когда человек завидует долгое время, вот допустим, если человек в старости в зависти живет человек в старости постоянно, то в следующей жизни он получит какое-то психическое заболевание себе. То есть поэтому надо пожилых людей стараться от зависти отгородить. Надо попытаться помочь им, как-то позитивную мысль как бы в их жизнь ввести. И по этой причине я хочу вам сказать, что есть два типа работы вот с этими вот врагами. Об этом мы сейчас с вами поговорим. Вообще враги вот эти вот как бы, так как это враги, нужна борьба, понимаете? Борьба означает сражение, воевать с ними надо. То есть это те силы, которые нельзя победить как-то по-другому, с ними надо сражаться. И чем дальше вот развитие этих врагов идет, тем сражение должно быть разным. То есть там надо больше подключать тяжелую артиллерию. Если эгоизм, допустим, это враг, которым человек должен побороться сам, и сам его должен победить. Таков долг человека. Дальше. Когда человек страдает гневом, должны подключиться близкие родственники. Все должны участвовать в работе над собой этого человека. Если человек гневается, гневливый по природе, то близкие люди должны это понять и должны к нему относиться по-доброму, понимаете? Они, доброта в этом случае должна идти от близких людей. Если человек гневливый по природе, надо ему помочь избавиться от своего гнева. Надо приложить усилия уже семей, всей семьи. Если человек гневливый по природе, семья должна помочь ему. Жадность – это проблема, которая, ну, фактически это проблема общества. Но семья должна эту жадность в сердце свое не пускать. Сейчас вот, если говорить объективно, то наше общество, ну, в основном все общество поражено этой болезнью. То есть как людей воспитывают, как людей обучают, к чему людей призывают стремиться. Жадностью пропитана вся жизнь. То есть людям фактически учат, даже там курсы менеджмента, там все это основано на жадности. Людям говорят, культивируют, прививают эту черту характера. То есть жадность – это национальная болезнь, понимаете? Поэтому бороться с жадностью нужно и своими силами, и стараться также не участвовать в этом бреду, который сейчас проходит вокруг. Если гнев – это как бы свойство человека, понимаете, его наклонность, природная склонность, допустим, гневливость, то жадность – это уже мировоззрение. Это не является чертой характера, это мировоззрение. И жадность поэтому побеждает сознанием. Мы говорили с вами на прошлой лекции, что жадность побеждает сознанием. Надо отсекать в своей психике очень четко. Если вы видите, что вас призывают к этой жадности, допустим, что-то вас пытаются вот это, в этом направлении развить, куда-то вас тянут, что-то от вас хотят, это значит, что эта жадность работает там. Надо отказываться от такого общения сразу. Это не то, что принесет счастье. То есть с жадностью надо бороться с помощью знания. Как бороться с иллюзией? Это враг еще более сильный. Как бороться с иллюзией? Чтобы бороться с иллюзией, надо включать еще большую силу. То есть человек, который хочет победить иллюзию, он должен применять силу. Вот часто родители не знают, что делать с детьми, которые увлекаются компьютерами там и так далее. И они болеют этим всем. Родители должны применять силу. Они своей собственной силой должны сделать так, чтобы вместо компьютерных игр одних у детей появились какие-то другие. То есть надо другими словами шевелиться, что-то делать, понимаете? Когда иллюзия нападает на квартиру, на семью, надо что-то делать. Допустим, у детей бред пошел, у мужа бред пошел, у всех бред пошел, надо что-то делать. И что-то делать означает, надо приносить другие фильмы, альтернативу показывать, включать другую музыку, надо давать другую идею в жизнь близких людей. Надо стараться работать над собой, там, читать молитвы. Вот с этого момента, когда иллюзия включается в жизнь, я вам рекомендую проводить яги. Что такое яги? Яги – это сила, то есть это определенный тип общения с высшими силами. То есть человек приходит на ягью и говорит: «Я не могу справиться со своей судьбой, помогите мне, пожалуйста». И вот этот вот весь ритуал яги предназначен для того, чтобы пришла помощь свыше, понимаете? Там это определенный мистический процесс, там зажигается огонь. То есть только через огонь, только через огненную среду возможен такой плотный контакт нас с высшими силами, с менеджерами этой вселенной, понимаете, которые могут разобраться и помочь в нашем вопросе. Огонь, огненная среда – это та сила, через которую происходят трансформации. Вот как им, допустим, нам помочь? Есть определенная схема. Когда горит огонь, огонь – это энергия, которая имеет в себе силу трансформировать все, понимаете, все преобразовывать одно в другое. И когда, допустим, в огонь льется топленое масло, очищается таким образом огонь, и он становится достойным высших планет, этот огонь, когда в него льется топленое сливочное масло, потому что оно обладает огромной силой благости. И в это время еще читаются определенные мантры, которые призывают высших живых существ. И в это время человек сидит во время яги и думает: «Помогите мне, пожалуйста, у меня такая проблема». И через огонь высшие силы ему дают эту энергию помощи, которую он сам даже понять не может. Он потом приходит домой и чувствует: пошло улучшаться. То есть, понимаете, то есть он вступает в контакт с высшими энергиями, и в результате этого он приходит домой, и у него начинает все улучшаться. В это время надо с большой верой просто на огонь смотреть и ждать помощи, понимаете? Надо ждать, что это придет в твою жизнь. Потому что какова схема, допустим, разрушения жизни человека? Схема очень простая. Когда плохой период жизни наступает, через вот эти вот силы врагов, вот эти, которые в нашей судьбе вступают, злые силы, низшие силы начинают входить в нашу жизнь. Допустим, человек в эгоизм впал, в состояние лени, допустим, впал, сразу низшие силы атакуют его по определенным направлениям. Рушатся у него гормональные функции, там появляются какие-то проблемы, то есть человека не может, допустим, вовремя на работу прийти, то есть энергия лени начинает вторгаться в его жизнь, то есть она начинает его душить. Или там энергия вожделения, там его душит, он половые желания, какой-то бред пошел там и все прочее. Низшие силы начинают действовать в этом направлении. Допустим, девушка попадает под влияние вожделения, допустим, к ней по ночам начинают приходить духи и сексом с ней заниматься. Реальность. Так они делают. Или мальчик, молодой человек, допустим, попадает под влиянием вожделения, к нему приходят в женском теле духи, начинают с ним сексом заниматься, он теряет семя постоянно по ночам. То есть происходит реальное воздействие на его жизнь. Точно так же, допустим, гнев. Гнев, когда возникает, тоже сразу эти все низшие силы наваливаются на человека, понимаете? Но это, допустим, если вожделение можно победить своими силами. Гнев побеждается с помощью друзей, близких людей. Но они как бы тебя учат, как жить, там объясняют, ты подразделяешься как бы. Жадность преодолевается с помощью старших, с помощью знания. То иллюзия преодолевается с помощью высших сил. То есть надо уже проводить яги, там что-то делать. Ну, допустим, у тебя бред пошел в голове, тебе хочется бросить семью, там куда-то тебя понесло, все, в Латвии жить не хочу, хочу уехать в другую страну. Это тоже определенная сказка, про которую мы хоть сегодня не говорили, но она есть, она бывает, понимаете? Все, бред пошел, там у меня будет лучше, там у меня хорошо, все, сказка захватила сознание. Надо проводить ягью. Ягья может проводиться не только с помощью огня, вот чисто ведический такой стиль. Если вы приходите в храм в любой, что там происходит? Там горят свечи, там читаются молитвы, там происходит то же самое, только по-другому схема устроена, понимаете? Тоже проводятся яги, читаются молитвы, люди хором поют, призывают высшие силы, горит огонь. Настраивайтесь на огонь, просите помощи. Через огненную энергию приходит в вашу жизнь помощь. Есть другие способы. Надо в этом случае искать действенную силу, понимаете? Я, допустим, в Казани был, там читал лекции, и это было на Пасху как раз, на той неделе. И я пошел в храм Казанской Божьей Матери. Знаете об таком иконе Казанской Божьей Матери? Слышали? Слышали. Так вот, это не сказка. Я пришел туда, там как раз никого не было в это время, там службы все закончились. Я пришел, подошел к ней, вот так встал, начал смотреть на эту икону. Вы знаете, я сталкивался в своей жизни с сильными целителями, врачами. Я увидел такую силу, то есть от нее исходит вот эта энергия помощи. Она настолько мощная. И на ней, на этой иконе висят вот такие вот золотые крестики. Когда человеку помогает, жизнь спасает ему, он берет золотой крестик себя и на икону на эту вешает. Вот такая стопка. Эта икона там висит всего 2 года, то есть на 100 лет ее не было в Казани. То есть ее там украл кто-то, она где-то была, там в Ватикан ушла, потом Ватикан ее подарил назад в Казань, и она 2 года всего там висит. Вот такая стопка уже крестиков. Их, по-моему, уже снимать начали там потихоньку. Огромная помощь идет, понимаете? И вы должны такие источники помощи знать. У вас 100% и в Латвии здесь, и в Литве где-то кто-то там, и, допустим, в Эстонии еще где-то. Надо все изучать, это все. Мы только знаем, что, где там, кого грохнули, мы хорошо быстро узнаем. В Омске есть такая передача, тоже там одна такая энтузиастка на телевидении, она по моим лекциям живет, и она поставила в титрах, как бы, передачу сделала, называется «Хорошие новости». И она взяла, там, я как-то шутил тоже, и там так сказал, что-то такое, типа, в Гондурасе украли женщину, там, в Майами кто-то кого-то изнасиловал. Бред какой-то. Надо говорить «Хорошие новости». Ну, вот такая фраза, ее вставили как бы в это... В основу передачи. Так смешно это все звучит. Но передача хорошая. То есть они сообщают хорошие новости. Там передача состоит только из хороших новостей. Они людей вдохновляют жить. Веды говорят, вообще говорить плохие новости – это ужасно плохая карма. Вообще веды говорят, лучше это делать очень аккуратно, тактично. И нет смысла... Ну просто когда вот людям специально говорят плохие новости, это вообще ну просто правило плохого тона. Так нельзя вообще делать, понимаете? Потому что эти плохие новости разрушают жизнь. Это важный, кстати, момент насчет иллюзий. Потому что часто люди просто в бреду в этом живут. Вот вспомните, когда там в Америке эти 2 здания там упало. Какой ажиотаж, какая иллюзия на весь мир началась. Все решили, что начинается мировая война. Помните, да? В этом бреду 2 года, наверное, люди жили. 2-я мировая война начинается. Причем энергия этой иллюзии стала настолько мощной, что я не смотрел, вот как они падают, вообще не смотрел. Старался просто читать об этом, ну не смотрел, потому что когда смотришь и слушаешь, ты реально в эту энергию очень сильно входишь. И разок с дуру взял да посмотрел. Реально я вошел в это состояние, у меня такое ощущение началось. Все, мировая война неизбежна. Некоторые люди, когда они вот такие вот новости плохие смотрят, какую-нибудь еще услышат такую ерунду, они начинают сухари сушить. Глаза квадратные, масло там топят, сухари сушат, рис копят там дома в каких-то погребах. Все, скоро война. Голод скоро в Литве, в Латвии. Голод. Это иллюзия, понимаете? В которую люди иногда попадают. И каждый раз там какой-то авторитетный предсказатель. Нострадамус бедный, наверное, там переворачивается, 50 раз уже перевернулся. То он предсказал, в 98-м году будет катастрофа, то в 2000-м, потом в 2000-м. Все Нострадамус, бедный. Он, бедный, там уже кувыркается, думает, Господи, зачем же я этим занимался? Каждый год катастрофа, все Нострадамус предсказал. Понимаете, это иллюзия. Это так действует иллюзия. Через средства массовой информации. Поражает нашу психику. Полностью парализует жизнь. Человек, бредовая идея начинается у него в голове. Он думает, надо куда-то сматываться, все. Некоторые люди все бросают, уезжают куда-то, представляете, вот в бред в этот входит, бросают дом, квартиру и уезжают куда-то непонятно куда жить. Там, значит, заново начинают жить просто из-за этого бреда, который поражает их психику. Так, начиная с иллюзии, человек должен прибегать к силе высших сил. То есть надо искать вот эти святые иконы, надо искать яги какие-то, в церковь ходить. То есть надо знать, как лечиться от чего, понимаете? Если, допустим, близкие люди в семье начинают впадать в этот бред, своими силами нельзя помочь близкому человеку. Если он, допустим, вот у него крыша едет, он не знает, как правильно жить, у него вот свихивается все в голове. Здесь нужна сильная помощь, понимаете? Сам человек иногда не может помочь в этом случае. Нужна помощь свыше. Поэтому нужно идти в храм, идти в монастырь, идти туда, где происходят такие мероприятия, где огромный поток энергии свыше входит в твою голову и разбивает вот это вот плохое состояние. Потому что между двумя людьми одна жизнь. Понимаете, когда два человека живут в одной квартире, между ними одна жизнь. И если ты в себя, допустим, ввел эту психическую энергию, она через тебя начинает помогать близкому человеку. Так надо бороться с иллюзией, надо бороться большими силами. Допустим, ваш ребенок, допустим, уходит, он, допустим, у него бред пошел, он там компьютерные игры, там секс по интернет, пошел, уходит ребенок. Что надо делать? Надо подключать друзей, собираться вместе, говорить об этом, обо всем, чтобы он слушал между делом. Не ему напрямую говорить, а надо эти темы обсуждать, вот как действует это на детей, допустим, вот эти все вещи, обсуждать дома, чтобы он подслушивал, понимаете? Дальше, надо ему предоставить те фильмы, которые помогают. Надо предоставить ту музыку, которая делает человека возвышенным. Надо проводить яги, чтобы они воздействовали на его психику. И самое главное, надо его отдать в то место, где бы он развивался. Надо ему альтернативу какую-то дать. Надо найти какой-то кружок, секцию какую-то, что-то какое-то, какие-то занятия, где бы его как личность развивали. Вот это, а эта информация надо обязательно друг с другом обмениваться. Найдите, пожалуйста, в Латвии, где вот детей развивают что-то полноценное какое-то, дают им что-то такое в жизни. Есть у вас такие места, нет? Там такое образование дают. Вот, пожалуйста, ищите такие места для детей, и детей туда отдавайте, чтобы дети развивались как личности полноценно. Потому что одного педагога хорошего достаточно, чтобы ребенку вдохнуть в него жизнь. Вот я помню, допустим, я ходил на самбо в детстве. Вроде бы ничего духовного нет, но преподаватель был, знаете, таким человеком удивительным. Он нас учил быть честными людьми, понимаете? Он учил нас вот быть нормальными, честными, порядочными людьми. Он показывал, как надо жить правильно. Он очень много вкладывал именно нравственной силы в детей, понимаете? Вот меня это очень сильно помогло в жизни. Просто на секцию самбо ходил, понимаете? Вообще никакой связи нет. А вот такое развитие, понимаете? То есть это уже с детства я как-то в этом направлении начал развиваться. Дальше, зависть. Чтобы преодолеть зависть, для этого нужно вкладывать человеку силу любви. То есть человек на самом деле завидует, потому что ему не хватает любви. Достаточно одного хорошего друга, который бы разбил в нем эту вещь, зависть. То есть нужно просто человеку хорошее общение найти. Конечно, он при этом от иллюзий не избавится, от жадности, гнева, но, по крайней мере, его крыша у него не съедет, понимаете? Потому что, когда человек входит в состояние зависти, то это уже вполне приемлемая вещь для того, чтобы сделать человека безумным. Вообще, знаете, есть только один способ сделать человека безумным. Это оскорбление, оскорбительное настроение. На самом деле человек, когда он жадный, допустим, когда он в иллюзии находится, когда он, допустим, в гневе, или когда он испытывает эгоизм, у него нет такой силы оскорбительного настроения. Ну, разгневался человек, допустим, ну, раскаялся. Ну, то есть оскорбительное настроение, когда человек в хроническом гневе находится, я вам говорил, зависть по-мужски, это злоба, это уже не гнев. Злоба, вот такая хроническая злоба, это не что иное, как зависть. Человек, когда злится на кого-то, он находится в состоянии зависти. И зависть – это оскорбительное настроение, разрушает человеку здравый смысл полностью. Человек становится безумцем. Единственный способ человеку стать безумным – это оскорбительное настроение. И единственный способ избавиться от оскорбительного настроения – это общение со святой личностью, с человеком, у которого чистое сознание, у которого настроение очень возвышенное, честное и чистое по отношению к другим людям. Безумие лечится с помощью огромной силы святого человека, который вкладывает в другого человека свою энергию. Такого человека надо искать. Так лечится безумие. Если вы уже столкнулись с этим в своей жизни, надо использовать такую силу. Вы говорили, что если муж проявляет эгоизм, то нужно отстраняться. А как с сыном? С сыном то же самое. Не отстранялась, он и рад, что его не трогают. С работы прибежит, привет и в компьютер. А я забочусь, дома не ест, только макароны и сыр любит. Это не эгоизм, это иллюзия. Человек попал в другую болезнь, понимаете, это другая уже вещь. Здесь отстранение не поможет. Когда засасывать близкого человека начало, здесь отстранение не поможет. Надо прилагать усилия, надо вкладывать в него силы, надо подменять ему игры, давать другие, надо ему давать другое общение, надо пытаться ему при нем проводить какие-то беседы, надо вторгаться в его жизнь, понимаете, надо его спасать, надо вытягивать его из этого состояния, потому что он уходит. Когда человек в иллюзию пошел, в компьютерные игры, в наркотики, он уходит, понимаете, он уходит из жизни из своей, из вашей жизни он уходит. То есть это реально серьезная ситуация, в которую надо прилагать усилия. Отстранение здесь не поможет, вы неправильно диагностировали ситуацию. Надо реально прилагать усилия, надо ему дать замену. Почему человек в иллюзию заходит? Потому что в реальной жизни он счастья не нашел. Потому что в вашей квартире, в вашей семье никто не занимается самосовершенствованием. В вашей квартире царит атмосфера, которая не приносит ему счастья. Он не может так жить дальше, и поэтому его понесло. Он пошел куда-то в другое место, понимаете? Ему реальная жизнь не устраивает, ему надо жить нереальной жизнью. И чтобы его не несло, надо ему предоставить в этой квартире сначала реальную жизнь, реальную атмосферу, которая дает счастье. Надо сделать счастье прямо здесь и сейчас сначала, а потом дальше, так как у него уже привычка, так жизнь есть, надо дальше его вытаскивать назад. Надо ему ставить другие фильмы в компьютер, там, в телевизор. Надо ему давать другие игры, надо другое общение давать. Надо его реально ему предоставлять как что-то другое в жизни, понимаете? Иначе его будет засасывать дальше. Вы должны бороться дальше за его жизнь. Отстранение здесь уже не поможет. Диагноз другой, понимаете? Как научить ребенка противостоять давлению социума, школы и так далее? Учителя ведь взрослые, но не всегда правы. Знаете, общество больное. Это факт. Дети идут в школы, надо знать, что там будут какие-то вещи давать им, которые не помогут им в жизни, а наоборот помешают. Это факт. Но вы поймите, никто вам не может вам запретить сделать правильную атмосферу дома. И вы поймите, что дети на самом деле выбирают самое лучшее всегда. У них мозги в этом направлении хорошо работают. Вы предоставьте им лучшее дома, и они будут правильно выбирать. И они вырастут зрелыми людьми. Они будут хорошо ориентироваться в том, что происходит вокруг, потому что они все это будут видеть. Но они будут выбирать самое лучшее. Таким образом, они адаптируются к этой жизни. Понимаете, ребенок ходит в школу. Пускай он все видит, что происходит там. Но создайте атмосферу дома такую, чтобы он выбрал самое лучшее. Понимаете, дайте ему возможность счастливой жизни. Дайте ему эту возможность. И ребенок вырастет хорошим человеком. Если вы не дадите такой возможности, ничего из него хорошего не будет. Потому что он выберет то, что его бред, как бы к чему ему приведет. Он выберет самый неправильный путь в этом случае. Как найти работу, которая нравится? Как понять, что она предназначена мне? Опять иллюзия. Невозможно найти работу, которая нравится. Невозможно найти. Почему? Потому что если человек достоин работы, которая ему нравится, она приходит в его жизнь сама. Точно так же, как если человек достоин хорошего человека в жизни, хорошего мужа, хорошей жены, такой человек в его жизнь приходит сам. Если человек недостоин, то приходит такой, которого ты достоин. Как есть такая притча. Говорит, какой же ты у меня дурак. И он говорит, к умным людям умные приходят, а я пришел к тебе. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что невозможно найти работу хорошую. Невозможно. Которая нравится. Надо идти и работать там, где есть. Такова проверка судьбы. Вот есть какая-то работа, идите на нее и работайте там. Если вам работа есть, возможность предоставилась. В этой стране сейчас по карме это большая удача. Сейчас 1.5 года в этой стране будет все хуже и хуже с работой. Понимаете, какая работа есть, на такую иди и работай. Через 1.5 года начнется улучшение потихоньку в этом направлении. Какой-то новый бизнес войдет в страну, вливания какие-то войдут. Вот, а 1.5 года будет тяжело. Не надо никому об этом говорить. Не надо писать об этом в журналах, в газетах. Понимаете, плохие новости. Говорите о хорошем. Поэтому и по этой причине, и по самой главной, по другой, причина заключается в том, что человек должен всегда работать там, где ему предоставляет возможность судьба. Если он так действует, он честно к судьбе относится и работает, где ему Бог дает работать. Дальше Бог даст ту работу, которая тебе нравится. Это будет уже наградой, понимаете? Человек получает ту работу, которая ему нравится, если он честно работает там, где ему Бог дает. Он этот экзамен судьбы сдает, дальше Бог ему дает ту работу, которая ему нравится. Пожалуйста, сделайте так, как я сказал. Я понимаю, вам не хочется там работать. Почему не хочется там, где дают? Потому что в иллюзии вы находитесь. Картинка перед вами стоит другая. Не та, которая в жизни есть. А вы просто идите и работайте там, где Бог дает. И картинку на эту не смотрите, потому что она вам в жизни не поможет. Если у девушки очень хорошие качества, которые я бы хотел своей жены, она мне очень нравится. Если у девушки очень хорошие качества, которые я хотел бы у своей жены иметь, она мне очень нравится. Но когда она говорит, что любит меня, я не могу ответить искренне, как мне поступать. Она ко мне больше и больше привязывается, а я не знаю, смогу ли я полюбить ее как свою жену. Знаете, у нас не ведическое общество, да? И мы многих вещей не знаем. Допустим, девушки не знают, что молодые люди для семейной жизни созревают чуть постарше. Вот, допустим, обычно как люди встречаются одного возраста? Ну, допустим, девушке 20 лет и парню 20 лет. Что такое девушке 20 лет? Это в семейном плане абсолютно зрелый человек, который знает, что ей нужно, там все, у ней все созрело для личной жизни. Ей уже пора замуж, детей рожать пора. Что такое парню 20 лет? Парню 20 лет — это птички-бабочки, понимаете, это полный бред в голове, непонимание, что делать, как жить дальше. Как бы нет сил еще самому, как бы человек только утверждается в жизни, он только встает на ноги, он только начинает жить, и они встречаются. Девушка, естественно, развилась, она любит его сразу, все, у ней процветает чувство все, она готова полноценно с ним отношения строить. И он, когда это видит, что такое развивается, такие дела, он думает: «Мамочка, куда это меня засасывает? Мама, мамулечка, может мне домой сбежать от нее?» Понимаете, он еще ребенок. 20 лет, мужчина еще ребенок. Если ты полюбила такого парня, допустим, 20, ну подожди, лет 5. Станет мужчиной. Но нет другого способа, понимаете, отношения строить в этом случае. Потому что созревает мужчина только в 25 лет. У него появляется психическая возможность за женщину отвечать. А именно она хочет, чтобы он за нее отвечал и доит его в этом направлении. А он такой нагружается, только знает: не знаю, то ли люблю ее, то ли нет теперь уже. Понимаете, конечно, любишь. Просто еще не готов вот стать мужчиной рядом с ней. Ведь женщина хочет, чтобы он ее карму на себя взял. То есть мужчина кто такой? Это тот, кто несет груз семьи на себе. Поэтому женщина именно этого хочет от мужчины. Она с таким человеком испытывает счастье. А он еще сиську сосет, еще не оторвался. Какой ему груз семьи на себе нести? Поэтому надо просто понять, что в ведическом обществе, допустим, девушки находили себе на 6-8 лет старше молодых людей. И нормальная, полноценная семья создавалась. Сейчас воспитание другое. Девушки боятся старших мужчин, потому что сами незрелые еще тоже психически. Не готовы мужчину в свою жизнь принять. Им надо мальчика в свою жизнь принять. Ну вот с мальчиком, значит, ты будешь сюсюкаться 5 лет. То есть если создались такие отношения, не надо их разрывать, просто надо ждать. Девушка должна ждать, когда парень созреет. И он созреет со временем и станет сильным, уверенным в себе и создаст нормальную семью. Надо просто подождать, понимаете, и все. И молодой человек не должен тоже думать, что он, наверное, ее не любит там, или они не подходят друг к другу, или еще что-нибудь в голове возникает. Просто не можешь ты пока еще быть как мужчина, не пришло время. Подожди немножко, повстречайся, пообщайся. Пройдет 5 лет незаметно. Потом создастся хорошая семья, и все будет хорошо. Что сделать с чувством вины, которое инициируют самые близкие люди и которые поворачиваются сами против себя? и носится с ним. То есть близкий человек испытывает чувство вины, поворачивает его против себя и с этим живет. Что же с этим делать? Чувство вины в этом случае работает как способ уйти от решения проблемы. Понимаете, самый лучший способ. Есть такая притча, когда тигр гонится за страусом, тот, когда не может от него убежать, он голову в песок сует и думает, что он убежал. Вот, то есть, потому что тигра не видно в это время. Точно так же человек, самый лучший способ уйти от проблемы, это постоянно себя обвинять. Говорит, я такой дурак, я не могу эту проблему решить вообще, я просто свинья вообще, свинья, полная свинья вообще. Вот, и когда так человек говорит, на время он успокаивается. Потому что если он сам себя свиньей считает, значит, ну, что с него взять? Он согласен, что он плохой. Это такой способ, это иллюзия. Это такой способ уходить от решения проблемы. Это не раскаяние. Раскаяние всегда имеет позитивную природу. Когда человек по-настоящему раскаивается, то это раскаяние состоит из двух этапов. Первый этап – человек считает, что он поступил плохо. Второй этап – он считает, что так как он хороший человек на самом деле, он должен эту ситуацию исправить, и поэтому он начинает думать, как ему сделать так, чтобы было хорошо. Это раскаяние, понимаете? То есть оно состоит из двух этапов. Когда человек не хочет менять свою жизнь, он просто первый этап делает вот этот, говорит, я плохой, а дальше ничего не происходит. Это значит, что человек не раскаивается, он просто играет в хитрую игру с самим собой, понимаете? Это его поражает враг, который называется иллюзия. Как помочь этому человеку? Надо действовать. Надо ему объяснить, что это неправильно, то есть надо с ним общаться, надо в храм его вводить, надо что-то делать, вдохнуть им в него жизнь, потому что когда человек в иллюзии находится, он меняет судьбу, как бы его картинка в жизни уходит. Это называется самоедство. Когда человек самоедством занимается, он просто уходит другой дорогой в жизни, он уходит от реальности, понимаете? Скажите, пожалуйста, каким планетам соответствует качество жадность и... Отдых экстрим, разрядка стрессом, отдых экстрим, с какими планетами связан? Жадность связана с Венерой. Поэтому, так как у вас Венера очень сильна в городе, поэтому жадность здесь присутствует в полной степени. Это то, что вам с чем надо бороться. Это касается всей Европы. Потому что во всей Европе Венера очень сильна. И людей поражает жадность очень сильно, этот враг. А вот отдых экстрим, вот когда человек в стрессе находится, и человеку нужно разгрузиться, он вот эти вот вещи экстремальные все начинает делать, это связано с Раху. Это планета такая злая, которая вообще состоит только из экстримов, из одних. Это мат, грубость, там, хамство, все эти экстремальные виды, там, наслаждение, пьянство. Все это связано с теневой планетой Раху, которая описана в ведической культуре, но... Ученые не знают о ее присутствии, о ее существовании в нашей Солнечной системе. Скажите, пожалуйста, как помириться с сестрами, если они этого не хотят? А конфликт уже давний из-за ревности к матери. Это зависть, значит, присутствует в отношениях. Помириться невозможно. Нужно желать сестрам счастья, любить их. И вот эта любовь должна постепенно растапливать ситуацию. Если в отношениях между близкими людьми присутствует очень сильная такая едкая зависть, это значит, что у них очень тяжелая карма. И чаще всего ее преодолеть сразу нельзя, невозможно. Не рассчитывайте на быстрое решение вопроса. Просто желайте счастья этим людям, доброту в отношениях вводите, молитесь за этих людей, за близких, и постепенно... Лед будет таять. Когда он растает до определенной степени, у вас появится симпатия друг к другу, хорошие мысли по отношению. Вы почувствуете, что сближается. Вы уже почувствуете сердцем, что сближается ситуация. Вот только так это работает, понимаете? То есть нужно ждать, нужно терпеть, нужно желать счастья, молиться за человека. Очень время много пройдет, и тогда уже потом можно общение строить. Потому что бывают в семейной жизни такие ситуации, когда общение вот сейчас вот напрямую не работает. Нужно много внутренних душевных сил вкладывать, чтобы общение началось. Как вести дела с конкурентами в бизнесе, исходя из ведических знаний? Значит, как вести дела с конкурентами в бизнесе, исходя из ведических знаний? Конкуренция – это всегда сражение, это всегда война. То есть ясно, что люди в бизнесе как бы хотят утвердить свой бизнес и уничтожить твой бизнес. То есть это война. И человек, так как он бизнесмен по природе, он должен заниматься бизнесом. Это его долг, это его природа. Поэтому в этой ситуации он должен отстаивать свои интересы. Но при этом он не должен ненавидеть человека, который пытается конкурировать с ним. Он не должен ставить ему палки в колеса. Надо просто полноценно заниматься своим бизнесом, понимаете, своим. Утверждать его в обществе, заниматься своим бизнесом и спокойно относиться к тому, что человек рядом занимается таким же бизнесом, что он может на самом деле уничтожить твой бизнес. Это реальность в бизнесе, всегда так бывает. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Если ты будешь делать все правильно, то твой бизнес восторжествует и как бы конкуренту станет хуже. Но это не твои проблемы, это его проблемы. Понимаете, в бизнесе всегда это есть, и ничего с этим сделать невозможно. Надо просто состраданием относиться к нему. Если в конкуренции, в бизнесе не надо проявлять зависти, злобы, ненависти, не надо его душить, понимаете, это то, что разрушит вашу жизнь. Вы просто реально уничтожите себя как личность. Какие причины остеохондроза? Отложение солей и болей суставов. Все эти болезни, все, которые перечислены, причина болезням – это жадность. Когда человек находится в состоянии желания достичь нужного результата и любой ценой психически достигает его, то его психика очень сильно напрягается. Это выводит из равновесия дошу-вату. И дошу-вата, выведенная из равновесия, сильная напряженность внутренняя, разрушает позвоночник и суставы, и кости. Чтобы избавиться от этого, надо работать с любовью, не думать о результате, не бояться конкурентов и заниматься хатха-йогой надо. Потому что хатха-йога убирает вот это состояние. Надо статические упражнения делать, раздавать дары, пожертвования делать, чтобы снимать с себя вот эту прикованность к деньгам. Какие качества к себе нужно изменить, чтобы похудеть? Чтобы похудеть, надо победить в себе жадность. Потому что жадность – это единственная проблема лишнего веса. Я говорил, что есть два типа жадности. Одна человеку приходит в этой жизни, другая в прошлой. Если вы полностью соблюдаете режим дня и избавились от сильной прикованности к результату в своей работе, то есть вы приходите домой расслабленными, вам по вечерам кушать не хочется, вас не трясет по вечерам, вы можете легко спать, вовремя лечь, потому что жадные люди не могут вовремя спать, лечь. Им надо долго время проводить еще за телевизором, еще как-то, чтобы расслабиться и спать лечь. То есть если человек жадничает, то он позже 10 ложится. Ему надо в 11-12 час, ему он не может расслабиться, жадность не дает. И он такой, чтобы расслабиться, он на ночь наедается сильно. Если вы не жадничаете, если вы вовремя кушаете, не переедаете на ночь, все делаете как положено, и вы продолжаете, вы не худеете, это значит, что в вашу жизнь эта карма лишнего веса пришла с прошлой жизни. Она не в этой уже, она там уже еще. Она вас душит издалека. И это значит, что в этом случае лишний вес надо лечить с помощью, то есть лечение использовать. Надо использовать молитвы, использовать травы, использовать там камни, там, ну все что угодно для того, чтобы похудеть. То есть нужно какое-то дополнительное вмешательство в вашу жизнь. Какая-то сила, которая нейтрализует это влияние. Хатха-йога тоже может так сделать. Хатха-йога, дыхательные упражнения лечат все болезни. Это хорошая методика очень. У вас здесь это развито, занимайтесь. Как помочь мужу сове стать жаворонком? Прежде всего, человек должен стать орлом. Потом переходный момент от совы к жаворонку – это орел, понимаете? Потому что надо понять такую вещь, что, понимаете, существует наказание временем. Вы книжку мою читали, если за время режим дня. Там описывается этот момент, что время человека наказывает следующим образом. Если человек рождается с 12 ночи до 12 дня, вот в этот промежуток времени, если он рождается с 12 ночи до 12 дня, то это значит, что время поощряет его. Оно как бы его дает ему милость, свои благословения. Если человек рождается с 12 дня до 12 ночи, в этот промежуток времени, это значит, время наказывает его. Вот и в этот промежуток времени, чем позже человек рождается, с 12 дня до 12 ночи, тем тяжелее ему будет вставать утром и тяжелее будет ложиться спать. И это значит, что человек должен стать орлом сначала, чтобы победить в себе вот эту наклонность. То есть он реально должен бороться с этими качествами, потому что некоторые думают, что жаворонок — это конституция, и с ней можно жить и быть здоровым. Ничего подобного. Жаворонок, в смысле сова, — это конституция, с ней можно жить и быть здоровым. Ничего подобного. Сова — это наказание временем, и с ней, когда человек живет с этой конституцией, он становится больным. Понимаете? Человек должен эту наклонность себе победить. Он не должен поздно ложиться спать. Он должен ложиться спать в не позже 10 и вставать в 6 утра. В этом заключается закон, который человек должен применять, понимаете, в своей жизни. Хоть он жаворонок, хоть он сова, там, хоть кто угодно. Надо стать орлом, надо стать сильным человеком, понимаете, чтобы победить себя. И тогда жизнь наладится, она станет счастливее. Правильно ли просить у начальника прибавки к зарплате? Понимаете, ведь человек не знает вообще на самом деле все законы бизнеса. Он думает, что ему положено больше денег, а бывает так, что начальник просто не может больше ему дать, потому что у него бизнес от этого рухнет, понимаете? И человек может, допустим, прийти к начальнику и поговорить об эту тему. Надо не говорить о том, чтобы зарплату прибавить, надо сначала разобраться, возможно это вообще или нет. Потому что бывает часто так, что любая прибавка к зарплате может разрушить экономику фирмы, понимаете? А эти, ну, люди, которые работают, они же этого не понимают. Им надо просто денег больше, и хоть убейся. Вот, и надо просто разобраться, почему зарплата низкая. То ли начальник жадничает, то ли у него просто возможности нет. И в этом разговоре можно очень легко понять, по его словам, выражению лица, можно легко понять на самом деле, почему денег больше не дает. И вот если он говорит, ну не могу, ну понимаешь, вот смотри, вот так, так и так, все понятно, значит, надо просто терпеть. А если он начинает вилять, хитрить, там когда-нибудь дадим, все будет хорошо, видно, что он как бы жмотничает. Значит, надо просто думать, может быть, место сменить, работать где-то в другом месте. Понимаете, просто вы просто поговорите честно с человеком. Не надо ничего просить, просто разберитесь во всем. Потому что сама просьба по себе, она ничего не решает. Если бы он захотел дать, он бы давно дал. А если вы будете просить, то это портит отношения, понимаете? Надо просто прийти поговорить. Это не должно как просьба звучать, надо просто разобраться в ситуации. Если вы чувствуете, что вам не додают, разберитесь, может быть и правда так есть на самом деле. И вон после этого разговора вам, если у него совесть есть, повысит зарплату. Но если не повысит, значит есть какая-то причина, или он жадничает, или это невозможно просто. Если в кругу моих друзей любят критиковать и сплетничать о других, влияет ли это на меня? Если да, то что делать? Если вы живете среди ворон, что надо делать? У вас есть только два варианта. Или прибраться к лебедям, или начать каркать рано или поздно. Поэтому веды говорят, общение для человека самое главное в жизни. Понимаете, друзья, что такое друзья? Друзья – это те, которые могут принести человеку счастье. Если они не приносят ему счастья, а приносят ему только одни проблемы, то это не друзья, а враги. Запомните это. Это враги, которые окружают вас, и вы искренне думаете, что они ваши друзья. Но они никогда как друзья к вам поступать не будут. Если вы попадете в беду, эти друзья все прямо и растворятся, от них ничего не останется, понимаете? А те, которые настоящие друзья, они не каркают. Они ведут себя как друзья. Они всегда говорят о чем-то важном, возвышенном, понимаете? Вороны никогда в жизни не помогут. Меняйте круг общения просто и все. Нет другого выхода. Надо искать людей, которые работают над собой. Они будут настоящими друзьями. Запомните, друзья, это важно в жизни. Когда период тяжелый в жизни придет, вы начнете метаться. Вот тут и вы определите, кто ваши друзья, а кто не друзья. Мужчина прекратил отношения. Не было никаких разговоров среди нас. Я прощаю. Гнев в каком-то смысле есть. Как от этих чувств избавиться? Если кто-то разорвал отношения и причинил серьезную психическую боль, то это чувство не пройдет сразу. Если вы очень сильно любили человека, то из этого состояния придется выходить где-то 1.5-2 года. Это примерно время, которое придется побеждать свое вот это чувство. Стресс. Если любовь не была сильной, то меньше полгода я не знаю, что кто-то выходил из отношений. Где-то полтора, ну, от полгода до полутора лет реально. Если больше полтора года вы не можете избавиться от этого чувства щемящего, это значит, что вы неправильно живете. У вас нет молитвы жизни, у вас нет, значит, жизни правильного отношения к своей судьбе. Это значит, что вам надо сильно задуматься о том, как вы живете. Полтора года – это самый максимальный срок выхода из этой ситуации. Психика должна восстановиться за это время. И после этого восстановления начнутся другая жизнь, другие отношения. Но полтора года бывает так, что надо бороться за свою судьбу. Потому что когда близкий человек бросает, это большая травма психическая. И сразу она не пройдет. Нет смысла думать о том, что вы сможете исправиться от нее сразу. Это период жизни, предназначенный для молитвы, работы над собой, борьбы за свое счастье. Понимаете? Можно ли помочь человеку, у которого наступило безумие после клинической смерти? Это надо смотреть, понимаете? Бывает так, что у человека просто мозг не начал работать и все. То есть отмерли клетки. И как ему поможешь? Он уже фактически не живет. Он там где-то далеко находится. Понимаете? Поэтому тело живет, человек уже как бы не живет. Я не могу ответить на этот вопрос. Надо конкретно каждой ситуации разбираться. Скажите, пожалуйста, если родители не верят в Бога и ведут далекие от совершенства образ жизни, можно ли им помочь бороться с иллюзией? Согласно ведическому знанию, дети не могут помочь родителям в жизни бороться с иллюзией. Дети могут только дать им любовь. Дети могут им как-то заботиться о них, помогать им. Но разум дети своим родителям дать не могут. Они могут только в том случае, если родители сами этого захотят. Поэтому единственное, что дети могут сделать, и нет задачи такой у детей, помогать родителям стать возвышенными людьми. Скорее наоборот, дети хотят помочь своим родителям, потому что им это хочется для себя самих. Чаще всего так бывает. Дети должны просто уважать своих родителей и заботиться о них. Если родители увидят, что они хорошие, они могут этим привлечься и измениться сами. В этом может быть помощь. Просто работайте над собой и ни в коем случае не портите с родителями отношения. Уважайте их, заботьтесь о них и пускай живут как могут. А вы попытайтесь устроить свою жизнь правильно. Если родители мешают вам жить правильно, значит просто поступайте в своей жизни правильно и уважайте, глубоко уважайте своих родителей. Со временем они вас примут в вашу жизнь. Это неизбежно. 7 лет назад мой отец умер в психиатрической больнице. Можно ли как-то сейчас помочь его душе? Конечно, можно. Существуют такие мероприятия, которые помогают умершим людям. Надо устраивать яги, то есть надо ставить свечки в храме. Это тоже как яги. Вот. Дальше надо молиться Богу и готовить пищу в этой молитве, а потом эту пищу ставить перед фотографией умершего человека и предлагать ему поесть мысленно. Потом эту пищу надо отдавать животным. Такое мероприятие очищает жизнь умершего человека, дает ему очень много силы в жизни. Это веды описывают, как это, что такие вещи надо делать. Между граница между жадностью и бережливостью. Бережливость основана на здравом смысле, а жадность основана на болезни. Понимаете, в этом заключается граница. Когда человек бережно к чему-то относится, то он очень спокойно может от этой вещи отказаться. Но когда человек не может от вещи отказаться, он боится ее потерять. В этом заключается разница. В целом, если вы хотите проверить, жадность это чувство или нет, просто возьмите, допустим, какой-то предмет, который вы считаете, что вы к нему бережно относите, и представьте, что вы ему кому-то дарите. Представьте, что вы его дарите какому-то человеку. Если вы легко можете его мысленно хотя бы подарить в мыслях, значит, к этому предмету нет жадности. Но если вы мысленно начинаете его дарить, и жаба такая выскакивает, значит, там есть жадность, понимаете? Отличить очень просто. Очень простое отличие. Можно отказаться от этого предмета, кому-то подарить или нет. Таково отличие. Жаба всегда выскочит в нужный момент. Не волнуйтесь, она вам покажет себя обязательно. Посоветуйте, пожалуйста, как человеку определиться, в какой религии ему молиться, если интуитивно выбрать не получается. Вы знаете, на самом деле я миссия, Вот, я приехал в ваш город, чтобы вас всех посвятить свою религию, дети мои. И сейчас вы увидите истину посредством меня. Понимаете, если вы столкнетесь с таким человеком, то он находится в иллюзии. Он полной иллюзии находится по поводу самого себя, понимаете? Потому что ни один человек не вправе навязать человеку другому его духовный путь. Каждый человек должен выбрать себе жену сам. Даже если кто-то советует ему жениться на этой девушке, все равно решение должно прийти в сердце само. Каждый человек должен выбрать себе специальность сам. Даже если кто-то советует, все равно решение должно в сердце прийти само. Но выбор жены и специальности – это ничто по сравнению с выбором своего духовного пути. Выбор духовного пути – это самая интимная вещь, которую понять очень трудно. Надо реально для этого сильно пострадать, чтобы понять, как идти к Богу. Понимаете, это экзамен судьбы. И когда вы этот экзамен сдадите, вы будете счастливейшим человеком. Ищите, и Бог вам даст ваш путь. Не думайте, что вам кто-то подскажет, и вы будете этим заниматься. Это полный бред так думать, полный бред. Вы найдете себе вот такую миссию, как я вам показал, обязательно. Найдете своего кумира тогда, и он вас повезет во тьму. Потому что когда человек говорит, идите за мной, дети мои, понимаете, это значит, что он сам находится в бреду и вас в этот бред ведет. Потому что настоящий духовный наставник, он не гордится собой, понимаете? Он по-настоящему очень глубоко смирен, и он никогда не посягает на чужую духовную жизнь. Если человек сам хочет за кем-то пойти, он пойдет. Если человек сам чем-то вдохновился, он пойдет. Это его путь, понимаете? Ни в коем случае не поддавайтесь на эту ужасную провокацию, что кто-то вас куда-то тянет. Человек сам должен выбрать свой путь духовный. В этом заключается истина, которую должны все понять. Ищите, Бог вам откроется. Это экзамен судьбы, понимаете? Его невозможно сдать таким способом, как вы мне написали. Необходимо ли продолжать отношения с человеком, который препятствует моему духовному развитию и считает йогу и веды ерундой, и который говорит мне не ходить на ваши лекции, ведь это неуважение ко мне и моим интересам. Знаете, это очень опасный путь, который вы сейчас выбрали. Потому что знайте, что мужчина, когда женщина чем-то интересуется, всегда будет вести себя именно так. Потому что прежде чем куда-то идти и чем-то интересоваться, надо сначала предрасположить к себе своего мужа, чтобы он давал тебе возможность ходить туда и сюда. Потому что психика женщины, она очень устроена так, что она быстро чем-то увлекается, приобретает веру, как бы получает по отношению к этому. И для чего так Бог устроил в семье, что женщина как бы быстро увлекается? Потому что веды говорят, женщина – это совесть мужчины. Женщина – это совесть мужа. И поэтому женщина быстрее все схватывает, куда-то идет. Но если она говорит, что муж говорит, что я занимаюсь ерундой, это значит, что вы мужа своего не уважаете, во-первых. А во-вторых, вы его не любите. Как определить, что женщина мужчину уважает? Если жена мужчину уважает, то он всегда уважает ее интересы. Потому что таково признак уважения мужчины. Когда мужчину женщина уважает, мужчине на самом деле ничего в жизни не надо. Он, знаете, он нормально, спокойно к любым увлечениям жены относится. Единственное ему, что нужно, это чтобы жена его уважала как личность по-настоящему. Когда женщина мужчину уважает, он для нее готов сделать все. У него нет проблем, понимаете? Он перестает ревновать ее, бояться за нее. Потому что когда женщина не уважает мужчину, он боится ее потерять, начинает ее как бы охранять, понимаете? Он не доверяет ей. Если женщина уважает мужчину, мужчина доверяет. Один момент – отсутствие уважения. Второй момент – отсутствие любви. То есть если вы не любите своего мужа, он всегда ходит неудовлетворенный, понимаете? Неудовлетворенность мужа рождает у него злобу внутри к жене. И вот эта вот злоба, она дает ему, вот он становится как деспот. Почему мужчина деспотичным становится? Потому что жена его не любит его, понимаете? Она не отдает ему любовь. И поэтому он постоянно ходит ее везде, ограждает, потому что он хочет ее к себе приблизить, а не знает как, понимаете? Он начинает беситься. Вот две причины, по которым он не пускает вас на лекции, понимаете? А вы восприняли все не так, как надо. И это большая ошибка, и большая, на самом деле, это большая проблема в вашей жизни. Почему? Потому что вместо того, чтобы вам дать счастье, эти лекции развалят вашу жизнь. Потому что некоторые люди думают, они пришли на лекции, начнут заниматься вегетарианством там и всем остальным, они будут счастливы от этого. На самом деле, выше всего стоят отношения. Если ты не можешь отношения нормальные с мужем построить, тебе ничего не поможет в жизни, все будет только ее разваливать, потому что выше любви ничего не стоит, понимаете? Сначала любовь идет в отношениях, потом все остальное. Сначала научитесь любить своего близкого человека, а потом он вам позволит все, он вас благословит на все, понимаете? В этом идея заключается. Если ребенок имеет противоречие с общественной школой, потому что не делает как остальные, делает, как говорят родители. Что делать? Очень просто. Надо прийти в эту школу и объяснить позицию вашу и вашего ребенка. И поставить перед этими преподавателями или там руководителем условие, что мой ребенок будет вот так. Если эти руководители, преподаватели не согласны с этим, надо брать ребенка и вести в другую школу. И там ставить то же самое условие. Бог поможет вам. В конце концов, вы найдете такую школу, где вашего ребенка примут с его мировоззрением. Потому что компромиссов в этих вопросах быть не должно. Понятно? Надо просто смело идти по жизни и дать возможность ребенку быть с теми взглядами, которые вы культивируете, если эти взгляды правильные. Взяла большие кредиты на недвижимость. Теперь недвижимость не продается. Застряла. Ситуация хронически не хватает денег. Я боюсь, что не смогу решить ситуацию. Нужна помощь. Что делать? Что изменить в отношениях с миром? После драки кулаками не машут, знаете ли. Иногда приходится очень туго от того, что ты поступаешь неправильно. Что тут делать? Молитесь Богу. Бог поможет вам. Я вам, просто пример один расскажу, который произошел в Алма-Ате. Я рассказывал вам, нет? Рассказывал. Рассказывал. Женщина избавилась от больших кредитов с помощью Бога. И она в этой фирме, в которой она задолжала, которую чуть не прибить ее хотели, она стала одним из менеджеров. То есть, понимаете, просто во всем нужно участие Бога в таких ситуациях. Если вы уже влипли, то здесь не поможет ничего, кроме молитвы. Надо молиться, и Бог вам даст понимание, что делать. Вот четкая картинка появится, понимаете, перед вашими глазами, что делать. Или даст вам выход из этой ситуации. А может быть, Бог разрушит ваше финансовое положение. Но понимаете, когда Бог это сделает, вы будете понимать, что так и надо. У вас не будет никакой проблемы с этим, понимаете? Просто молитесь изо всех сил сейчас, если вы попали в такую ситуацию. И когда вы домолитесь до нужного определенного момента, у вас внутри такое счастье появится, такое просветление, и вы все поймете, как дальше будет складываться ваша жизнь. Бог вам скажет, или Он вас все отнимет, или Он, наоборот, вам все даст. То есть просто молитесь Богу, и все, и у вас все решится. Нет другого способа. Он вам покажет путь, что надо делать, как идти. Это тяжелая карма. Такая ситуация означает тяжелая карма. И это назидание всем остальным людям. Если вы вдруг решили кредит взять, знайте, что есть вероятность, что вы находитесь в иллюзии. Понимаете, иллюзия захватила ваше сознание. И это значит, что есть вероятность, что дальше вам будет не солоно жить очень, понимаете, не солоно. Может быть, многие годы, а может даже в тюрьму человек может попасть за невыплату, знаете, все что угодно может быть. Как правильно вести себя, когда уходит из жизни близкий человек? Первое, что нужно сделать. Ни в коем случае не надо хвататься ему за подол. Надо понять, когда близкий человек уходит, это значит, ситуация уже дошла до ручки. Это значит, что его уже несет, понимаете? Значит, что вы в отношениях допустили все ошибки, которые только можно допустить. Что нужно делать? Нужно успокоить свой ум, начать молиться Богу, психически его отпустить мысленно, дать ему возможность думать, считать, как он считает нужным. И при этом Надо исправляться, пытаться понять, что ему нужно в жизни. Если есть возможность, надо установить с ним диалог. Это самый лучший момент. Если вы можете с ним общаться спокойно, с человеком, который от вас уходит близким, то вы на самом деле очень много шансов и видите его вернуть. Просто если вы сможете с ним начать установить отношения, разговаривайте с ним и пытайтесь понять, что он хочет от вас в жизни. И то, что он хочет, пытайтесь сделать, выполнить его условия, понимаете? И тогда он постепенно успокоится. Бывает так, что в жизни, что он уходит, как бы близкий человек, но при этом просто судьба так работает. Но если вы будете делать все правильно, он не уйдет, он останется. Я вам сейчас историю такую интересную расскажу. Ко мне начал ходить один молодой человек на прием, и он мне рассказывал, что он увлекается эзотерикой, там он увлекается буддизмом там, и так далее, что он на самом деле развивается в духовно очень сильно. Я смотрю, у него там в глазах такая слепота, ну в иллюзии находится, как фанатик себя ведет. Я его начал вопросы задавать, говорю, а как у вас в семье, там туда-сё? Он говорит, да жена меня не понимает, она у меня такая... Ну, бездуховная такая и все прочее. А я такой духовный. Там, и все вот так, в таком ключе начал мне говорить. Я говорю, а вы можете мне, ко мне с женой прийти в следующий раз? Приходит жена с ним в следующий раз. Такая порядочная женщина. Очень интеллигентная такая, хорошая женщина. И такая просто пришла посмотреть. Она со скепсисом пришла, потому что, ну, если он так себя ведет, то, наверное, и тот будет себя вести точно так же, к которому он привел. Она пришла такая, немножко смотрит на меня, такая отгороженная. Я начал с ними разговаривать. Начал ему объяснять, как себя с женой вести. Начал ей объяснять, как относиться к его увлечениям. И выяснилось, что жена очень адекватный человек, что она к нему хорошо относится. Но у него дурь изнутри прет по-черному просто, по-черному. И я начал его воспитывать, учить. И вы знаете... Это сначала подействовало, он начал исправляться, все, но потом у него нашелся какой-то учитель, который ему начал говорить прям противоположные вещи. Он ему начал говорить, что на самом деле все брахман, что никакой жены нет, это пустота, что семейной жизни нет, это пустота, вот, что на самом деле ничего нет, все это ерунда, пустота, и надо просто Богу молиться, что дети не нужны в жизни, жена не нужна, это все иллюзия. Ему как раз эта философия очень понравилась. Потому что ему как раз и хотелось такой философии. И он начал из семьи уходить потихоньку. Причем так интересно, он, во-первых, жена очень удивительный человек, очень верная, порядочная, сильная, честная внутренне. То есть она скромная, то есть у нее все качества женщины проявлены. Просто одного качества у нее не было, она не могла его воспитывать. Он очень сильный человек и такой, знаете, ну, как бы на шею сел. И вот он начал потихоньку наглеть. Зарплату почти не приносит. Дома сидит целыми днями, она его кормит, он там медитациями занимается. Говорит, я монах теперь здесь. Монах, ну монах, иди в монастырь, что ты дома-то сидишь? Монах, монахом стал. Сидит монахом дома, медитациями занимается, на работу ходит и лишь иногда. Денег сколько Бог дает, приносит, а Бог давал мало. Вот, и поэтому он жил монахом так какое-то время, и у жены копилось вот это вот чувство, ну что он на самом деле издевается над ней. И она так приходила ко мне несколько раз, что делать. И он начал издеваться на самом деле словами. Он оскорблять ее начал. Монахи так себя не ведут. То есть он начал ее оскорблять, издеваться над ней. Он говорит, я на самом деле дождусь, когда ты сама откажешься от того, чтобы жить со мной. И тогда по карме ты на себя возьмешь плохую карму, ты сама со мной разведешься, ты будешь в этом виновата, а я буду саньяси. Я тогда освобождение получу от семейной жизни и достигну освобождения в жизни вообще. Поэтому я вот буду себя так вести, чтобы тебе со мной плохо стало, и тогда ты сама от меня откажешься, и я все у меня классно тогда в жизни будет. И начал вот таким по-хамски, таким образом себя вести с ней. Она терпела, терпела все, ходила ко мне, спрашивала, что делать, я объяснял. Потом ей говорю, отстранитесь от него, все, дальше нельзя уже терпеть, он обнаглел полностью уже все. И она отстранилась так, все выполнила, жила так в отстранении от него, выполняла свои обязанности перед ним. И в конце концов достигла такой ситуации, что она поняла, что ей все равно, жить с ним или без него. Она полностью отвязалась как бы и успокоилась, ум у нее успокоился, она к этому времени сама молиться начала так Богу активно. И все, ум ее успокоилось, и в этот момент, когда она от него отреклась полностью, он начал подавать признаки, что, оказывается, она ему нужна. Его философия дала трещину серьезную. И к этому времени у ней накопилось столько внутри вот этого усталости от этого всего, что она ко мне пришла, говорит, может мне просто расстаться с ним. Мне все равно, я так устала. Я говорю, самое время его возвращать, говорю. Вы дошли до того момента, когда вам теперь надо просто простить его, и он будет возвращаться. То есть вы дошли до такого момента, что вы уже не привязаны к этому человеку. Вы уже можете жить без него. И в это время как раз он начнет возвращаться, а вы будете уходить от него, потому что у вас скажется усталость. Вы будете чувствовать, что вам это не нужна такая жизнь таким человеком, который столько нервов измотал. Понимаете? Но вы должны перетерпеть этот период, и ваша семья восстановится. Представляете, какие страдания выпали на долю этой женщины? Сколько ей нужно было испытать, чтобы семью свою сохранить? И она все это сделала, понимаете? Не так-то просто близкого человека вернуть, поверьте мне. Для этого надо очень много усилий прилагать. И эта женщина, которую вот он ругал, она эту способность в себе развила. Она реально все сделала, то, что нужно. Это целый огромный путь, чтобы близкого человека вернуть в свою жизнь. Надо большой путь проделать, понимаете? Разрушать семью легче. Как бедить мужа, помогать матери, на которую он имеет давнюю обиду. Вы поймите такую вещь, что бывает очень тяжелая, непреодолимая семейная карма. И у мужчины, и у женщины иногда бывает так, что с родственниками просто ужасные обида, там тяжелые отношения. И нет смысла кого-то в чем-то убеждать. Вы просто не можете в его шкуру залезть, понимаете? Вы не понимаете, насколько тяжелы его отношения с близким человеком. Молитесь за него, любите его, не трогайте его отношения с матерью. Дайте ему возможность нормально жить. Когда вы, ваша молитва, ваша духовная жизнь в семье пересилит эти отношения хотя бы чуть-чуть, он сам к матери начнет сближаться. Нет смысла человека убеждать, с родственниками сходиться, понимаете? Самая большая пропасть в жизни бывает между родственниками, имейте это в виду. И здесь ничего не поможет, надо просто принять это в жизни и все. Бывает так, что с близким человеку ничего общего нет в жизни. С матерью, с отцом такое бывает. Этот семинар был достаточно тяжелым. Хочу сказать, что следующий семинар будет не таким тяжелым. Вот, он будет называться «Предназначение человека». То есть я буду рассказывать о том, как должна развиваться женщина, как должен развиваться мужчина, какие виды обязанностей, предназначений в жизни бывают, как надо развивать в себе понимание, в чем мой долг в жизни заключается, как себя тестировать, диагностировать в этом направлении, какие ошибки в понимании вещей бывают в этих вопросах, какие совместимости между разными людьми разных направлений психических. Вот такой семинар будет 3 дня.